Добрый день. Добро пожаловать в Московскую Библейскую Церковь. Очень сложно перестраиваться на то, что, ну, на то, чтобы приветствовать добрый день, а не доброе утро. То есть как-то старые привычки дают себя знать. Тем не менее, добрый день. Кто знает про правило 7-35-58? Кто-нибудь? Отлично. Сейчас узнаете что-то новое. В 1967 году ученый Альберт Мехрабиан, судя по всему, из армянских эмигрантов, из семьи армянских эмигрантов, провел исследование того, как люди общаются, и вывел следующее правило. Правило называется 7-35-58. Передача информации людей осуществляется на 7% вербально, то есть, ну, когда я говорю, да, я использую слова, на 7% вербально, на 35% интонацией и на 58% невербальными способами. То есть это как человек стоит, как он держит руки, как он нагибается к собеседнику или наоборот, отстраняется от собеседника дальше. Вот 58% информации передается невербальными способами. Простой пример, да, то есть вот давайте возьмем одну и ту же фразу. Дорогая, помой, пожалуйста, посуду. И дорогая, посуду помой, пожалуйста. Абсолютно разные вещи. И на всякий случай сразу, я понимаю такую специфику церкви, да, это не было только что так, вот такая приоткрытая дверь в жизни семьи Лысаковых, то есть сразу, да, то есть это вообще просто пример. Проблема в том, что исследования эти сначала обрели огромную популярность, и во многом, может быть, даже из-за этого исследования эти очень быстро опровергли, очень быстро доказали, что информация передается совсем по-другому, что информация передается гораздо больше вербальными способами, чем мы, может быть, привыкли думать. Простой пример того, что мы до сих пор являемся заложниками подобных мифов, заключается во фразе, которую, ну, вы знаете, ее относят и к Августину Блаженному, ее относят и к Иоанну Златоусту. Фраза эта не имеет никакого отношения ни к Августину Блаженному, ни к Иоанну Златоусту. Фраза «Многовествуй всегда и, если необходимо, используй слова». Очень красивая фраза. Очень красивая фраза. Я не знаю, слышали ли вы ее раньше, наверняка слышали. Фраза очень популярная, очень распространенная. Проблема в том, что слова нужны практически всегда. Проблема в том, что фраза эта очень-очень красивая, но она совершенно неверная. Потому что даже люди, которые немы от рождения, они не могут использовать вербальные пути коммуникации, даже эти люди все равно учат язык жестов. Нам язык нужен всегда. Давайте сразу. Есть проповеди в церкви, на которых люди обычно выключаются в самом-самом начале. То есть, например, если проповедник начинает говорить о том, что нужно быть более щедрым, о том, что нужно давать больше денег, о том, что как-то вот нужно не только материальными ценностями жить, сразу аудитория выключается, потому что понятно, что будет в конце, и ни к чему хорошему такая проповедь не приведет. И аудитория понимает, она сразу выключается. То же самое, когда речь заходит о том, что нам нужно рассказывать людям вокруг нас о том, во что мы верим. Поскольку слышали это практически все, слышали это достаточно часто, существует такая тенденция, да, сразу выключаться, что, ну, я знаю, делать этого все равно не буду. После одной из таких проповедей ко мне друг подошел после богослужения и сказал, ну ты не обижайся, но я же все равно не буду рассказывать. Я думаю, хорошо, надо что-то делать вот с этим выключением. Поэтому давайте сделаем так. Закройте глаза сейчас. Просто вот закройте, не бойтесь, вы в церкви. Я, конечно, понимаю, центр Москвы и город не самый дружелюбный, но вы в церкви, закройте глаза. Поднимите руку, у кого из вас есть неверующие друзья или коллеги? Дима Плаченков, опусти руку, у тебя нет неверующих коллег. Ты пастор церкви. Неверующие друзья, хорошо, неверующие друзья. Держите руку, вот не открывайте глаза, не подглядывайте. Держите руку, если на этой неделе кому-то из своих неверующих друзей или коллег вы рассказали о Христе, вы рассказали о вашей вере. Не опускайте руку. Если вы на этой неделе, последние 7 дней, поскольку рук осталось меньше 10, можете открыть глаза. Проповедь касается всех нас. То, о чем мы будем говорить, касается всех нас. У всех у нас есть неверующие друзья, у всех у нас есть неверующие коллеги. Но на прошлой неделе из всех этих людей услышали о нашей вере меньше 10 человек. Меньше 10 человек. Слова нужны всегда. Поэтому целью нашей сегодня будет перейти от красивых слов к слышимым словам. К словам, которые человек может услышать. Потому что как человек узнает что-либо, если с ним не говорят? Как человек узнает что-либо, если с ним не говорят? Давайте в почтение Господа встанем и прочитаем этот отрывок из 10 главы послания к римлянам, начиная с 14 стиха. Апостол Павел пишет: «Но как они могут взывать к тому, в кого они не поверили? Как они могут поверить в того, о ком не слышали? И как они могут услышать, если им никто не будет проповедовать? Как кто-либо может проповедовать, не будучи посланным?» Написано: «Прекрасны ноги благовестников, но не все послушались радостной вести». Исаия говорит: «Господи, кто поверил нашей проповеди?» Итак, вера приходит от услышанного, то есть через слова Христа. Но я хочу спросить, разве они не слышали? Конечно же, слышали. Ведь написано: их голос слышен по всей земле, и слова их слышны до краев света. Тогда я хочу спросить, может быть, Израиль не понимал, что Бог отдаст их спасение другим, если же они откажутся его принять? Моисей первым сказал: «Я пробужу в вас ревность через тех, кто не является народом. Я пробужу в вас гнев через народ глупый». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, помоги нам сегодня перейти от отговорок к тому, чтобы действительно рассказывать нашим друзьям, нашим близким, нашим родным, нашим коллегам, во что мы верим. Помоги нам делать это просто, помоги нам делать это естественно. Помоги нам, Господь, не проповедовать нашим друзьям, коллегам, близким. Помоги нам просто делиться с ними тем, во что мы верим, просто разделять с ними нашу жизнь. И во всем этом я прошу Тебя, Отче, дай каждому из нас огромной любви, огромной милости, огромной благодати к тем людям, которые окружают нас. Отче, мы все возносим во имя Твое, просим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз, мы говорили с вами в прошлый раз о страхе и трепете. Мы говорили о том, что для того, чтобы обрести уверенность в том, что мы спасены, в том, что наши грехи прощены, для того, чтобы обрести в этом уверенность, мы должны расстаться с самоуверенностью. Первое, что мы должны сделать, это расстаться с самоуверенностью, с уверенностью в наших делах, в наших поступках, в нашей праведности, для того, чтобы обрести уверенность в праведности Христа, для того, чтобы помнить всегда о том, что это Его дела, которые вменяются нам. И Бог смотрит сейчас на нас так, как Он смотрит на Своего Сына. Теряя эту самоуверенность, мы обретаем уверенность в спасении. И тогда меняется полностью наша мотивация. Тогда мы переходим от мотивации страха к мотивации любви. Мы рассказываем людям о том, во что мы верим, потому что мы любимы. Мы делимся этим, потому что мы глубоко любимы. Мы переходим от мотивации страха к мотивации любви. Естественный вопрос. Вопрос, который задает Павел. Каким образом люди смогут об этом узнать? Как они смогут об этом узнать? Как они смогут об этом узнать, если они об этом не слышали? Поэтому сегодня мы поговорим о том, что очень важно, чтобы в жизни были не только дела, очень важно, чтобы в жизни были также и слова. Когда я пришел к Богу, когда я уверовал, это было на первом курсе института, буквально между окончанием школы и первым курсом института, моя жизнь изменилась кардинальным образом. И в последний год учебы в школе я также учился на подготовительных курсах в институте. Поэтому ребята, с которыми я начал учиться в институте, они видели, как моя жизнь изменилась. Они видели, что моя жизнь поменялась кардинальным образом. На первые 2 года я стеснялся говорить о своей вере. И очень часто, когда меня спрашивали: ты веришь? Я отвечал: ты знаешь. На что резонно получал фразу: Нет, не знаем, поэтому и спрашиваем тебя, ты веришь или нет? Потому что мы видим, что ну, ты другой человек, ты веришь или нет? А поскольку я был единственным верующим в техническом вузе, то мне было очень сложно сказать людям о том, что да, я верю. И первые 2 года у меня проходили вот в этой игре. Ты веришь? Ну, ты знаешь. Дела были, жизнь измененная была, Христос менял мою жизнь, а слов не было. Поэтому очень важно, чтобы были не только дела, очень важно, чтобы были слова, чтобы мы могли сказать о том, во что мы верим. Чтобы неважно как, неважно каким образом, но мы могли бы рассказать людям, во что мы верим. Даже если мы это делали много раз. Даже если мы это делали много раз. Потому что у нас есть друзья, коллеги, близкие, родственники, которые слышали о нас много раз об этом. Задумайтесь на мгновение. Вот просто, да, практически все подняли, не практически, все подняли руку о том, что у нас есть неверующие друзья, коллеги, близкие люди. Кому бы вы хотели рассказать о своей вере? Вот кому прежде всего вы бы хотели рассказать о своей вере? Задумайтесь об этом человеке сейчас. Мы вернемся к этому человеку в самом конце. Давайте начнем с того, почему мы не рассказываем о Христе. Почему нам так нравится фраза «благовествуй всегда и, если необходимо, используй слова». Есть 3 слова, которые начинаются на букву «С». 3 «С». Нам стыдно, нам страшно, мы слабы. Поскольку нам стыдно, нам страшно и мы слабы, мы думаем, что они сами догадаются. Ну вот мне в институте, да, мне было стыдно, мне было страшно, я был слаб, и я надеялся, что все мои друзья сами догадаются. Я надеялся, что все мои вот люди, которые были вокруг меня, они сами догадаются о том, как они могут прийти в церковь, как они могут уверовать. Я очень надеялся, что они сами догадаются. Никто из них сам не догадался. Поэтому 2 «С», что мы можем с этим сделать. Первое, вот просто оценить, мы серьезно верим в это или нет. И 2, мы должны сказать, вне зависимости, мы должны сказать, давайте начнем со стыдно. Почему нам стыдно? Ну, нам стыдно прежде всего, потому что если честно посмотреть на жизнь каждого из нас, то она далека от идеала. Она далека от идеала христианской добродетели. Поэтому, ну как я могу кому-то рассказывать о Христе, если моя жизнь настолько несовершенна? И ладно бы моя жизнь была несовершенна. Вот 2 проблема – наше богослужение еще не соответствует тем стандартам качества, которым, по идее, оно должно было бы соответствовать. Поэтому, ну, не так мне просто приглашать моих там друзей в церковь, рассказывать о том, во что я верю, или тем более, знаете, вот есть у людей страх, мне страшно от того, что они обо мне подумают, если они увидят меня в церкви. Ну, как-то потеряется репутация моя сразу. Люди вокруг нас. Ладно, я не соответствую стандартам высоким. Но меня же еще и люди вокруг окружают, которые тоже не соответствуют высоким стандартам. Знаете, фразу, которую я услышал где-то 2 года назад. Такие люди пугают меня в метро. Вот как-то такие люди пугают меня в метро, поэтому как я могу познакомить моих друзей с людьми, которые пугают меня в метро? Давайте задумаемся. Вот серьезно, это достаточная причина для того, чтобы остановить нас или нет? Мы серьезно думаем о том, что наша жизнь несовершенна, и поэтому я не могу рассказать человеку о Христе. Весь смысл Евангелия заключается не в том, что я сделал. Весь смысл Евангелия заключается в том, что сделал Христос в моей жизни. Весь смысл Евангелия заключается не в том, что я безгрешный человек, а в том, что я прощенный человек. Не в том, что я перестал грешить, но в том, что мои грехи прощены. Не в том, что я достиг своей праведностью Христа, но то, что праведность Христа теперь является моей. Весь смысл Евангелия в этом. Мы рассказываем людям не о своей хорошей жизни. Мы рассказываем людям о том, как Христос может их жизнь изменить, может их жизнь сделать лучше. А так часто мы спотыкаемся именно вот об этот барьер, мы спотыкаемся о барьер того, что мне нужно показать ему, что его жизнь может быть такой же, как моя, но моя жизнь не такая уж хорошая. Нет, у него своя дорога, у меня своя дорога. У нас разные пути. Господь может преобразить, преобразит жизнь вашего коллеги, друга. Мы говорим об этом. Второе. Мы делимся не тем, какое у нас потрясающее богослужение. Мы хотим, чтобы у нас было потрясающее богослужение. Мы хотим, чтобы у нас проповеди были лучше. Мы работаем над этим. Но делимся мы в конечном итоге не этим. Мы рассказываем о том, что Господь делает в нашей жизни. Мы рассказываем о том, показываем то, что Христос сделал для людей. Мы показываем Христа, не себя. Да, возможно, люди вокруг меня относятся к категории «такие люди пугают меня в метро». Возможно. Но если честно, каждый из нас может относиться к такой категории. В прошлом году, тогда мы еще не были женаты, мы с Сашей, с моей супругой, решили, что мы поставим елочку. Сделаем елочку на Новый год. Елочку мы поставили у нее дома. Я купил елочку, привез ее, поставил ее. Ну и как полагается, да, то есть елочку нужно подрубить чуть-чуть. Я ее подрубил чуть-чуть, иду обратно к машине и не могу ничего понять. Вот знаете, как Моисей сквозь Красное море. Люди вокруг просто разбегаются в разные стороны. И я не могу понять, почему они шарахаются от меня. Буквально вот идешь, и человек от тебя убегает как можно дальше. А потом я понимаю, темная подворотня, идет мужик, у него в руках топор. Причем топор такой бывалого вида. И не объяснишь же человеку в этот момент о том, что ты проповедник, твою жизнь Христос изменил, о том, что ты хороший человек, не надо пугаться, честное слово, топором только елочку только что подрубал, ничего больше. У каждого из нас в жизни бывают такие моменты. Ну, хорошо, может быть, не у вас, у меня такие моменты очень часто бывают в жизни. Вот мы серьезно думаем о том, что эти причины являются достаточно вескими, чтобы не рассказывать людям о Христе. Мы серьезно думаем, что это вещи, которые действительно должны и могут останавливать нас на пути того, чтобы говорить с нашими друзьями, близкими, коллегами о Христе. О Христе, не о себе. Не о себе. У меня есть проблемы, у меня есть грехи, у меня есть вещи, которые я не могу разрешить. Я говорю о Христе, не о себе. Второе. Нам страшно. У нас у всех есть страх, что люди отвернутся от нас, когда они узнают, что мы верующие. Ну, потому что всем хочется репутации веселого человека, остроумного человека, умного человека, читающего человека. А тут вдруг люди узнают, он в воскресенье в церковь входит. Что-то не так. Что-то не так с этой репутацией. Нам всем страшно за это. Нам всем не хочется потерять эту репутацию. Нам всем страшно, что люди не поверят мне, когда я расскажу им о Христе. Люди не поверят мне. Нам всем страшно, что люди могут задать вопросы, на которые у нас нет ответов. Нам страшно от этого. Насчет «не поверят мне». На протяжении последних 5 недель, сегодня 6-я неделя, мы говорили о том, что Евангелие – это благая весть, а не добрый совет. Мы говорили о том, что мы не оправдываемся, мы уже оправданы. Мы говорили о том, что мы не беспризорничаем, мы усыновлены. Мы говорили о том, что мы не выбираем, мы избраны. Мы говорили о том, что мы не боимся, мы движимы любовью. Мы говорили о всех тех вещах, которые сделал Христос в нашем спасении. Люди отвергают не меня. Люди либо принимают, либо отвергают Христа, Его. Люди либо принимают, либо отвергают Его, не меня. Говоря про наш страх и того, вот что действительно должно нас беспокоить. А что, если мы потеряем наших друзей, родных, близких, коллег? Я не имею в виду, потеряем, рассказав им о Боге, они от нас отвернутся. Я не это имею в виду. Я имею в виду вот это вот страшное чувство, когда ты приходишь в институт, на работу, еще куда-то, и видишь портрет на первом этаже, возле которого лежат цветы. И ты вдруг понимаешь, что человека больше нет. Ты вдруг осознаешь, что его больше нет, все. И ты с ним никогда не поговоришь. И гораздо страшнее чувство, когда ты видишь этот портрет и вдруг понимаешь, а самое главное, я этому человеку так и не сказал. Я не знаю, где он сейчас. Я не знаю, где он сейчас в вечности, потому что самое главное в моей жизни я этому человеку так и не сказал. Это не означает, что от нас зависит, там, придет человек к Богу или нет. Ни в коей мере от нас это не зависит. Это зависит от Бога. Мы не можем никого обратить в веру. Мы не можем никого заставить думать по-другому. Мы не можем никого поменять. Не можем. Но знать, что я мог и не сказал. Вот от этого должно быть страшно нам. Вот этого мы должны бояться. Мы должны бояться, что мы можем мы должны бояться, что наши друзья, коллеги могли бы поверить, но не поверили, потому что мы им не рассказали. Вот этого мы должны бояться. Мы должны бояться, что, знаете, кто знает, как работает телевизор? Есть кто-нибудь? Хорошо, несколько людей знают, как работает современный, вот вы понимаете разницу между плазма, да, если вам нужно узнать, как работает телевизор, обращайтесь к Федору Томилову, если у вас есть какие-то вопросы. Что делали люди раньше? Помните, когда телевизоры были такие большие коробки? Если телевизор не работает, во что верили все люди? Все люди верили, что если к телевизору подойти, ударить как можно сильнее, он заработает. В принципе, потом эта вера перебросилась на компьютеры. Люди относились к компьютерам таким же образом. Они думали, что если компьютер не работает, его нужно ударить как можно посильнее, он заработает. Что происходит сейчас? И не говорите, что вы этого не делали. Все это делали рано или поздно. Люди верят, что если с компьютером, когда он завис, поговорить, попросить его, погладить его, то он каким-то образом заработает быстрее. Что он каким-то образом сделает то, что вам нужно от него. То, что мы не знаем, как работает телевизор, то, что мы с компьютером шепчемся, не останавливает нас от того, чтобы пользоваться этими вещами. Да, мы не знаем многих ответов на вопросы. Да, есть ответы на вопросы, которые ставят в тупик любого человека, но это не останавливает нас в других областях. Это не должно нас останавливать в вере. Серьезно, это не должно нас останавливать в вере. Последняя вещь, то, что мы слабы. Мы не знаем, с чего начать говорить о нашей вере. Ну, вот как с человеком начать говорить о том, что ты христианин, ты верующий, ты в церковь ходишь в воскресенье. То есть, как за утренний кофе, да, то есть вы стоите с ним, разговариваете, он рассказывает тебе результаты вчерашнего футбольного матча, а ты говоришь, а, кстати, я верующий, хожу в церковь, да, протестант. Вот с чего начать разговор? Второе. Мы не понимаем, как рассказать о самом главном. Ну, представим себе, да, то есть вам человек рассказывает о футболе, вы ему говорите, о, я верующий, я протестант, человек говорит, о, так интересно, а что это? И так стоишь? Ну, не православный. Ну, хорошо, я понимаю, протестант, да, не православный. А дальше что? Мы не знаем, что рассказать дальше, мы не знаем, как сформулировать основные вещи. И несмотря на все это, несмотря на то, что мы не знаем, как начать разговор, мы не знаем о том, с чего начать разговор, мы не знаем, что сказать. Самое главное, мы почему-то, каким-то образом надеемся, что люди сами догадаются. Ну, вот представьте себе, да, мы не знаем, что сказать, но верим, что они сами догадаются. Не догадаются. Поэтому очень важно говорить. Вот, давайте, простые вещи. Если вы не знаете, что сказать, скажите им буквально, вот если нужно, запишите эти вещи сейчас. В бюллетенях есть бумажки, где это все можно записать. Бог любит тебя. Бог хочет, чтобы твоя жизнь была другой. Бог хочет изменить твою жизнь. Но стена, которая стоит сейчас между тобой и Богом, это стена, которую выстроил не Бог. Это стена, которую мы выстроили своими грехами, своими поступками, своими ошибками. Это наша стена. Наша стена. И эта стена отделяет нас от Бога. Поэтому Его любовь, то, что Он хочет, то, чего Он хочет добиться в нашей жизни, мы этого не сможем испытать. Потому что мы все не без греха. Мы все не без греха. Разница между нами и людьми, которые не верят, не в том, что мы безгрешные, но в том, что мы прощенные. И за этот грех всем нужно платить. Всем нужно заплатить. За все в жизни приходится платить. Это то, с чем мы встречаемся каждый день, сталкиваемся каждый день. За все в жизни нужно платить. Вопрос лишь в том, ты платишь сам или платит за тебя Христос? А потом самое важное, вот это последнее. Спросите, хотят они сделать этот выбор сейчас или нет? Хотят они сделать вот этот вот выбор того, чтобы за них в их жизни заплатил Христос или нет? Дайте им этот шанс. Дайте им этот выбор. Сейчас. Назойливый вопрос. Как они могут взывать к тому, в кого не поверили? Как они могут поверить в того, о ком не слышали? И как они могут услышать, если им никто не будет проповедовать? Если у нас будет только 10 человек, которые в течение недели услышали хоть что-то о нас? Как? И на всякий случай, это не мой вопрос, это вопрос апостола Павла. Поэтому, если у вас есть претензии к этому вопросу, все претензии к апостолу Павлу. Как они могут услышать? Мы... Единственная Библия, мы единственное Слово Божие, которое большинство людей прочитает. Тоже красивая фраза, но правдивая. Другой Библии у людей не будет. Есть множество способов того, как рассказать человеку о Христе. Давайте отойдем сейчас чуть-чуть, воспользуемся такой, знаете, 30 секунд занудства. Да? Есть такой датский философ, зовут его Сёрен Кьеркегор. Он разделил всех людей и этапы становления человека на четыре ступени. Первая ступень – обыватель. Он сказал, что обыватель живет так, как живут все окружающие. Он живет так же, как живут все остальные. Он даже не знает о том, что у него есть выбор. Вторая ступень – в трудах, вот в работах Кьеркегора, переведенных на русский язык, эта ступень называется эстетик. Мы воспользуемся таким более правильным русским словом – эстет. Эстет – это человек, который знает, что у него есть выбор. Он предпочитает жизнь полную удовольствий. Он получает наслаждение от жизни. Но рано или поздно он начинает ощущать, что этого недостаточно, что этого мало. И когда он начинает понимать, что этого мало, он, скорее всего, переходит на следующую ступень. Ступень, которую, опять-таки, в трудах называется этик, мы ее назовем этичный человек. Этичный человек не чувствует, что его жизнь пуста. Он старается ее заполнить какими-то добрыми поступками. Он старается совершать добро. Он может отделить добро от зла. Он понимает, что должна быть благотворительность в жизни. Он понимает о том, что нужно жертвовать. Он понимает о том, что нужно помогать людям. Это человек, который очень-очень много делает. Ему хочется совершать только хорошие поступки. Хочется, но не всегда получается. И очень многие люди, они пойманы вот между вот этой второй и третьей ступенью. Вы знаете, мы очень часто говорим о том, что хорошие люди без Христа не бывают. На самом деле проблема в другом. Проблема в том, что большинство людей не понимает, насколько тяжело быть хорошим человеком. В просто христианстве Клайв Льюис пишет следующие строки, когда он говорит об этом. Он говорит, ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим. В наши дни распространилось глупое представление, будто хорошие люди не знают, что такое соблазн. Только те, кто старается противостоять искушению, знают, насколько оно сильно. Вы поняли, как сильна немецкая армия, сражаясь против нее, а не сдавшись ей в плен. Вы познаете силу ветра только тогда, когда идете против него, а не когда ложитесь на землю. Человек, который поддался искушению, через 5 минут просто не имеет представления о том, каким оно стало бы через нас, через час. Вот, между прочим, почему плохие люди знают очень мало о том, что такое зло. Они защитились от этого знания тем, что всегда уступали искушению в самом начале. Мы никогда не узнаем силу импульса зла внутри нас, пока не попытаемся противостоять ему. Христос был единственным человеком на земле, который ни разу не уступил искушению. Поэтому Он и единственный человек, который знал его во всей полноте. Проблема с тем, что этичным людям очень тяжело. Им очень тяжело быть хорошими людьми. Именно поэтому так мало людей переходит на следующую ступень. Можно следующую снять? Следующая ступень – это религиозный человек. Религиозный человек – это человек, который знает о том, что только Бог совершенен. Он знает, что человек грешен, а Бог совершенен. Он знает, насколько мы далеки от идеала. Но он постигает Бога. Он постигает во взаимоотношениях с Ним. Он близок к Нему. Это следующая ступень. Ступень религиозного человека. И мы привыкли к тому, что когда мы рассказываем о вере, да, то мы должны вот обязательно сразу перейти к последней ступени, рассказать Евангелие, показать Библию, привести на дискуссионную группу, малую группу, где человек сможет день и ночь изучать Священное Писание, выучивать стихи наизусть. А многие люди к этому не готовы. Мы общаемся с разными людьми по-разному. Так давайте рассказывать разным людям о Христе тоже по-разному. Человеку, который является просто обывателем, который не знает о том, что у него есть выбор, покажите ему выбор. Покажите ему выбор. Покажите этому человеку красоту, глубину Христа. Пригласите этого человека на следующей неделе, в субботу, в 16 часов. У нас здесь будет проходить рождественский адвент, концерт бесплатный, классической музыки, хоровое пение. Пригласите его. Покажите ему красоту Евангелия. Покажите ему красоту нашей веры. Покажите ему, что у него есть выбор, для того, чтобы он мог сделать первый шаг. Человеку, который хороший, который добрый. Творите добрые дела с ним. Мы хотим, чтобы во всех наших социальных проектах участвовали люди, которые еще не знают Христа. Мы хотим, чтобы участвовали как верующие, так и неверующие люди. И в работе с интернатом, и в работе с РДКБ, во всем, что мы делаем, мы хотим, чтобы участвовали неверующие люди. Потому что через это мы можем им показать, что если мы творим добрые дела, то это не потому, что мы такие хорошие. Не поэтому. Если мы творим добрые дела, то мы делаем это только потому, что Христос простил нас. Очень важно показать этичному человеку, что да, мы все хотим творить добро всегда, но не всегда это получается. И вот показать человеку свое свидетельство, рассказать ему о том, как мы живем с Богом, рассказать ему честно о том, как мы спотыкаемся, как мы падаем, но как мы встаем каждый раз. Очень важно для такого человека. А может быть, такому человеку нужно услышать вопросы. Ведь не нужно только отвечать на вопросы, нужно иногда и задавать вопросы, спросить человека, а почему ты это делаешь? Почему ты жертвуешь своим временем? Почему ты жертвуешь своими силами? Почему ты жертвуешь деньгами? Почему? Зачем? Зачем? Ведь если в этом мире нет Бога, если нет надежды, если нет любви, зачем? Зачем тратить силы? Остается последняя проблема. Проблема того, что у нас есть люди вокруг нас, которые уже слышали не один раз. И друзья наши знают о том, что мы ходим в церковь. И коллеги наши знают, и родные наши знают. И родные, может быть, наши даже не только знают, но и других людей приглашают в церковь, потому что, ну, вот ему помогло, значит, и другим поможет, только они сами не хотят приходить. Посмотрите на слова Павла, когда он говорит об Израиле, и говорит буквально следующие вещи. Он спрашивает, неужели они не слышали? Тогда я хочу спросить, может быть, Израиль не понимал, что Бог отдаст спасение другим, если они откажутся принять его? Моисей первым сказал: «Я пробужу в вас ревность через тех, кто не является народом. Я пробужу в вас гнев через народ глупый». Господь говорит о том, что да, Израиль слышал, да, Израиль знает. Но я все равно буду рассказывать им. Я все равно буду благовествовать им. Вся 10 глава посвящена тому, что Господь говорит о том, что есть народ, Израиль, который был избран Богом. После этого создается впечатление, после того, как приходит Христос, что Бог переходит от плана А, благовестия через Израиль, к плану Б, благовестия через язычников. Ну вот да, план А не сработал, включаем план Б. И Павел пишет, нету плана А и плана Б. У Бога есть только один замысел, и этот замысел он претворит в жизнь, несмотря ни на что. И в этом замысле у него есть желание, чтобы Израиль пришел к нему, чтобы Израиль покаялся. И 10 главу послания к римлянам он посвящает именно тому, что он говорит, они покаются, они придут, настанет время. 10, 11 глава, настанет время, они придут ко мне. Настанет время, они придут ко мне. Если Бог такое говорит о целом народе, о целой стране, которая раз за разом отказывалась от Него, которая раз за разом отворачивалась от Него, как вы думаете, что Он говорит о наших друзьях, о наших коллегах? Я знаю, что очень часто встает такой ступор, да, но я рассказывал человеку уже много раз. Расскажите еще раз. Расскажите по-другому. Не останавливайтесь. Расскажите еще раз, расскажите по-другому, не останавливайтесь, потому что иногда нужно рассказать много-много раз, и мы не знаем, что человек услышит, мы не знаем, что человек поймет, мы не знаем, к чему человек прислушается, но мы не останавливаемся. Если в нашей жизни, вот кому дела, тому и слова, да, если в нашей жизни есть дела, в ней должны быть и слова. Мы должны сказать нашим друзьям, близким, родным, людям вокруг нас о нашей вере. Неважно как, но рассказать о том, что Господь делает в нашей жизни. И если мы это делали много раз, сделать это еще раз. Мы должны это сделать. Давайте применение. Применение очень простое. Если вы не доверили свою жизнь Христу еще, если вы являетесь неверующим человеком, вы можете сделать это сейчас. Вы можете сейчас в тишине вашего сердца обратиться к Богу. Вы можете сейчас попросить Его прощения за грехи, которые были в вашей жизни. Вы можете сейчас попросить Его изменить вас. Вы можете сейчас попросить Его сделать вас таким человеком, каким Он хочет вас видеть. Вам даже не нужно закрывать для этого глаза. Потому что это нам кажется, да, что если я закрыл глаза, меня видит Бог. Если я открыл глаза, но я Бога не вижу, значит, Он меня не видит. Нет. Бог видит нас, Он знает нас. Вы можете попросить Его об этом прямо сейчас. Если вы не готовы сделать этот шаг, вот опять-таки, да, возьмите бюллетень и просто напишите на этом бюллетене. Почему? Напишите причину. Напишите причину, почему вы не готовы доверить свою жизнь Христу сейчас. Что вас останавливает? А потом, опять-таки, да, это не нужно мне показывать. Это между вами и Богом. Посмотрите на эту причину и скажите, это достаточно хорошая причина или нет, чтобы рискнуть вечностью. Это между вами и Богом. Второе. Пригласите своих друзей на следующей неделе на рождественский концерт. Концерт бесплатный. Пригласительные лежат возле входа. Можно взять, у вас в бюллетенях есть один пригласительный. Можете взять не один, можете взять два, можете взять три. Сколько вам нужно пригласительных, столько и возьмите пригласительных сегодня. Потому что здесь не только программа концерта, здесь программа всего, что будет происходить. Спасибо большое. Во время Рождества. Здесь программа того, что у нас будет 23 числа, 24 числа, 25 числа. Возьмите пригласительный, подарите человеку. Ну, в крайнем случае, просто подарите ему красивую открытку. Ну и все, пригласите его. Третье. Кстати, можете написать смс-сообщение человеку о том, что вы хотите пригласить его на рождественский концерт, если вы не увидите его до этого. Третья вещь. Можно достать телефон. Можно это сделать в церкви сейчас. Ну, нужно это сделать. У всех есть телефоны, да? Я серьезно. Мы отсюда не уйдем, пока телефоны не достанем. Я Вы думаете, я шучу? У нас времени до 5 часов есть. Достаем телефон. Помните, да, я спрашивал насчет друга, который у вас есть, с которым вы хотели бы поговорить. Выбираем этого друга в адресной книге. Я делаю то же самое, что и вы, честное слово, можете потом проверить. Пишем этому другу очень простое сообщение. Привет. Как дела? Ну, потому что мы же вежливые люди, правильно? Вы не смотрите на меня, вы можете писать, серьезно. В церкви можно пользоваться. Я знаю, там написано «выключить телефоны», можете их включить сейчас. Как дела? Давай встретимся, поговорим о вере. Вы думаете, я шучу? Мы не уйдем отсюда, пока не пошлем смс-ку. Все, я свою послал. Пошлите смс-ку. Сейчас. Потому что я знаю, что происходит. Когда люди слушают проповедь, да, то есть все на энтузиазме такие, то есть все, такой эмоциональный подъем. Сейчас я выйду, я расскажу своим друзьям. Потом никто ничего не делает. Как только послали смс-ку, уже не отвертишься. Все, придется говорить. Поэтому на следующей неделе я надеюсь, что у нас будет больше, чем 10 рук. Людей, которые поговорили в течение недели со своими друзьями о вере. Попробуешь переключить? Никак. Чарльз Спержин говорил о том, что вы не хотите, чтобы другие обрели спасение, тогда и вы не спасены. Будьте в этом уверены. В 1994 году я принял водное крещение. А после того, как я принял водное крещение, я вернулся в Москву. У меня начались занятия в институте, по дороге в институт. Буквально вот первый день по дороге в институт, там 1 сентября, я встретил друга школьного, который мне сказал о том, что мой лучший друг погиб в автомобильной катастрофе тем летом. А потом, придя в институт, я узнал о том, что парень из моей группы разбился летом тоже. Я помню это чувство. Я сидел между парами и просто не мог поверить в то, что произошло. Но я не мог поверить не просто в то, что у меня не стало лучшего друга, не просто в то, что у меня одногруппник разбился. Я сидел, и я не мог поверить в то, что я так и не сказал им, во что верю я. У меня просто не было этого, не было смелости, было стыдно, был слаб. И вот та перемена изменила всю мою жизнь. Я не хочу больше узнавать, что кто-то ушел из моей жизни и ушел из жизни совсем, если я не рассказал этому человеку, во что я верю. Если вы не послали еще смс-ку, пошлите сейчас. Потому что кому дела, тому и слова. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прошу Тебя о том, чтобы Ты дал нам смелости, дал нам, Господь, мудрости рассказать нашим друзьям, близким, коллегам, родным, всем, кто нас окружает, о том, во что мы верим, во что мы на самом деле верим. Показать им не свою хорошую жизнь, но показать им Тебя, показать им, что Ты сделал в нашей жизни, показать им, Господь, что Ты можешь сделать в их жизни. Я прошу Тебя, дай нам смелости сказать. Рассказать о нашей вере, неважно как, но рассказать, даже если наши друзья, родные, близкие слышали это не один раз. Мы возносим к Тебе наших друзей, возносим к Тебе наших родных, возносим к Тебе наших близких и просим Тебя, Отче, пожалуйста, открой их уши, открой их глаза. Дай им услышать нас, когда мы будем рассказывать им о том, во что мы верим и о том, что Ты сделал в нашей жизни. О том, что Евангелие это благая весть, а не добрый совет. О том, что мы не оправдываемся, потому что мы оправданы. Мы не беспризорничаем, потому что мы усыновлены. Потому что мы не выбираем, мы избраны Тобою, Господь. Рассказать им о том, что мы перешли от страха к трепету и любви. И о том, что в нашей жизни есть не только дима, но и слова. Во имя Твое Святое мы молимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.